Глава 8. Другой жизни нет. О наградах в Царстве Бога. От Матфея 10, с 37 по 39. От Матфея 19, 27. От Марка 10, с 29 по 31. Тот, кто любит отца или мать больше меня, не согласен со мною. И кто любит сына или дочь больше меня, не согласен со мною. И кто не готов на все плотские лишения и не идет за мною, тот не согласен со мной. Кто приобретет жизнь плотскую, тот погубит жизнь. А кто погубит жизнь плотскую по моему учению, тот получит жизнь. Тогда сказал ему Симон Петр: «Ну вот, мы оставили все и последовали за тобой. Что нам за это будет?» И отвечал им Иисус: «Вы сами знаете, что всякий, кто бросит семью, сестер и братьев, или отца, или мать, или жену и детей, и поля для моего учения, истинного блага получит во сто раз больше теперь, в этой жизни, среди гонений, семей, братьев, сестер, детей, полей и в веке проходящем, жизнь вечную. И многие будут первые последние, и последние первые». Общее примечание. Вопрос Петра о том, какая нам будет награда, Иисус понимает двояко. Первое, какая вообще награда за исполнение закона, и второе, какая будет награда именно им, награда, соответствующая их жертвам? На первую часть вопроса о престолах на небе Иисус отвечает, что они сами знают, какая будет награда. Награда здесь, в этой жизни, во сто раз больше тех радостей от людей, которые они оставили, и жизнь вне времени. Отвечая же на другую часть вопроса, Иисус говорит, что в Царстве Бога нет первых и последних, что и первые последние, и последние первые, что понятие Царства Бога не связывается с наградой по заслугам. То самое, что сказано в притче о талантах, и разъясняет эти слова притчей. Следующий вопрос Петра и ответ Иисуса стоят у Матфея прямо после заключения беседы с богатым юношей, что никто не может спастись, не будучи нищим. Жестокие слова эти поражают учеников, и эти-то жертвы плотской жизни и вызывают вопрос Петра. По моему соединению глав, вопрос этот следует за всеми примерами и указаниями на то, как надо всю плотскую жизнь отдать за жизнь Духа. На это Петр спрашивает, что нам будет? Стих 28 от Матфея я пропускаю, как не имеющий определенного смысла и говорящий о том, что они будут сидеть на 12 престолах и судить 12 колен Израилевых. Он или ничего не значит, как совершенно непонятный, или означает насмешку, иронию над вопросом, что получит за это, какую награду? Следующее место прямо указывает на иронию. Притча о расплате хозяина с работниками. От Матфея 20 глава, стихи с 1 по 16. Потому что Царство Бога вот на что похоже. Хозяин один пошел с утра нанимать в сад работников. Уговорившись с работниками по гривне в день, послал их в сад. Потом вышел в завтрак на обзор и нашел еще работников незанятых. И сказал им: «Идите и вы на работу ко мне в сад, что следует заплачу». Они и пошли. И опять вышел хозяин на базар в обед и в 9 часу, и нашел еще незанятых работников, и с ними также сделал. В полдень пошел хозяин опять на базар и видит работников. Стоят, незанятые. Он и говорит им, что вы так стоите день целый, ничего не делаете. Они говорят, никто не нанял. Он и говорит им, так идите же вы в сад, получите, что следует. Вот как пришел вечер, и говорит хозяин приказчику. Позови ты работников и раздай им паденное. Прежде последним, после первым. И тем, которые пришли в полдень, дали по гривне. И те, какие пришли первые, подумали, что верно им больше дадут, и им дали по гривне. Они взяли и стали ворчать на хозяина. «Что это, — говорят, — эти последние только одну упряжку работали, а ты их с нами сравнял? Мы целый день потели да ворочали». Хозяин и говорит одному из них, «Что же, братец, я ведь не обижаю тебя, ведь у нас за гривну договор был. Возьми, брат, свое, да иди в свое место. Я хочу дать последнему столько же, сколько тебе». «Разве я не властен в своем? Или видишь, что я добр, так от этого у тебя глаз завистлив стал? Так что будут первые последними, а последние первыми». Общее примечание. Следующие затем слова «много званых, мало избранных». Очевидно, ненужная прибавка. Во многих списках слов этих нет. У Тишендорфа. Слов этих тоже нет. Слова эти у Луки ученики говорят Иисусу вслед за его разъяснением того, что прощать братьев надо не 7 раз, а 70 по 7 раз. Очевидно, слова эти, как и слова Петра, относятся ко всем жестоким словам требования отречения от плотской жизни. Всем людям дана возможность жизни истины. Кто хочет, берет ее, кто не хочет, не берет ее. Тот, кто получает жизнь истинную, тот имеет ее, и она не то что равна для всех, но с ней не могут совместиться наши понятия, больше и меньше, раньше и позже. Она вне категории пространства времени, причинности. Сказали бы философским языком. Но мы так привыкли к возмездию в жизни земной, что не можем отрешиться от мысли о том, что тот, кто сделает все то, что считается хорошим и угодным какому-то Богу, которого мы представляем себе вне себя, тогда как Иисус с начала до конца толкует одно и одно – что Бога никто никогда не знал, один Сын явил, что нам хочется установить наши отношения к Богу, подобные человеческим отношениям барина и холопа. Нам хочется угождать кому-то, делать то, что мы не понимаем и не хотим, для того, чтобы угодить барской воле. Но зато, хоть мы и допускаем, что мы должны быть наказаны за неугождение, как мы сами любим наказывать за то рабов, мы хотим тоже и быть награждены за угодливость исполнения чужой воли. И несмотря на то, что все учение Иисуса Христа отрицает этот взгляд, мы все и ученики его спрашиваем, что нам будет за то, что мы оставили детей и дома, и живот свой для того, чтобы следовать его учению. И что ж мы спрашиваем? Мы спрашиваем, что нам будет за то, что мы пойдем на пир, на который нас зовут? Что нам будет за то, что мы влезли на ту лодку спасения, которая готова принять нас? Что нам будет за то, что мы оставили жен, детей, дома и пошли за тобой? То есть, что нам будет за то, что мы променяли горе на радость, узы на свободу, смерть на жизнь? И он отвечает, во-первых, вы ничем не жертвуете. Вы отдаете в этой жизни семьи, детей, имущество, и даже среди гонений вы будете иметь во 100 раз больше. А во-вторых, вы получите жизнь истинную. Какую же вам еще награду? Сидеть на престолах как цари и судить народы? В этом мире смерти я учу вас жизни единой возможной, единой доске спасения. И вы, собираясь ухватиться за эту доску, спрашиваете, какая будет за это награда? Больше всех тот, кто всем слуга. От Марка, 10 глава, стихи с 35 по 37. И пришли к Иисусу братья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и говорят: «Учитель, хочется нам, чтобы ты сделал для нас, о чем попросим». Он и говорит им: «Чего это вам хочется, чтобы я сделал?» Они говорят ему: «Сделай так, чтобы мы двое были в твоем учении равными тебе». Ученики эти делают Иисусу вопрос, почему они так непонятливы, а он так мудр, и просят его, чтобы он сделал их такими же мудрыми, как он сам. От Марка 10, 38, от Матфея 20, 22 и 23. И на ответ Иисус сказал им: «Вы сами не знаете, чего просите. На земле можете делать то же, что и я, и можете переродиться духом так же, как и я переродился». Они говорят: «Можем». Он же говорит им: «Жить так же можете и переродиться духом так же можете, но сделать то, чтобы вы были такими же, как я, не в моей власти, а во власти Отца моего». Общее примечание. Сделать из вас таких же, как я, дать вам такой же разум не во власти моей. Это во власти Отца и дано различно, как дано различное число гривен. Но жить так же, как я, и так же переродиться духом вы можете? От Матфея 20, с 24 по 27, от Луки 22, 26, от Матфея 20, 28. Услыхав это, остальные 10 учеников рассердились на двух братьев. И, подозвав их, Иисус сказал: «Вы знаете, что те, которые считают себя начальниками народа, владеют людьми, и чиновники распоряжаются народом. Промеж вас этого не должно быть. Из вас, если кто хочет сделаться большим, тот будь слугой. Кто хочет сделаться первым, тот будь рабом. Тот, кто младший, тот больший. Тот, кто, как слуга, впереди всех, так как Сын Человеческий не затем объявился, чтобы Ему служили, а затем, чтобы служить и жизнь свою отдать, как выкуп за большое». Общее примечание. Последний стих, служащий главной основой недоразумения, из которого вытек бессмысленный и безнравственный догмат искупление, имеет самое простое и ясное значение, строго вытекающее из смысла всего места. Сын человеческий, единая сущность божества, находящегося во всех людях. Существование Сына человеческого только и состоит в том, чтобы возвращаться к источнику, Богу. Разумение единого Бога во всех людях есть то, что мы называем жизнью. Возвращаясь к единому источнику, Сын Человеческий восстанавливает свое единство. Из этого вытекает любовь людей между собою. Из этого вытекает первая заповедь – любовь к Богу, и вторая, подобная ей – любовь к ближнему. Жизнь земная состоит только в том, чтобы отдавать ее как выкуп за жизнь истинную. Сыны Зеведеевы хотят быть такими же, как Иисус Христос, такими же мудрыми. Он говорит им: «Зачем вам это? Жить и переродиться духом вы можете так же, как и я. Стало быть, вам нужно это для того, чтобы быть важнее, больше других. Но, по моему учению, нет большого и малого, важного и неважного. Царям, чтобы управлять народами, тем нужно быть больше и важнее других, а вам этого не нужно, потому что, по моему учению, выгодно быть меньше других. По моему учению, кто меньше, тот больше. По моему учению, надо быть слугою, рабом. Мое учение только в том и состоит, что дело Сына Человеческого в том, чтобы отдавать свою жизнь плотскую другим, для того, чтобы получить жизнь истинную». От Матфея 18 с 11 по 13, от Луки 15 6, от Матфея 18 14. «Дело Сына Человеческого в том, чтобы спасать то, что гибнет. Как думаете, если у человека 100 овец и заблудится одна из сотни, ведь оставит он 99 и пойдет повсюду искать пропащую? И если случится, что найдет, вы сами знаете, что радуется на нее больше, чем на 99 незаблудших. И дома созовет соседей и приятелей и скажет: а мне радость, я ведь нашел пропащую овцу. Так-то и Отец ваш на небе желает, чтобы не пропал ни один из этих маленьких людей». Общее примечание. 7 стих 15 главы Евангелия от Луки, продолжая сравнение, нарушает смысл притчи и, усиливая значение радости на небе, вводит ложное понятие о том, что кто-то больше радуется грешнику, чем праведнику, и потому я удерживаю слова Матфея, применяя их к следующим двум притчам Луки. Смысл притч вытекает из первого изречения Матфея, что Сын Человеческий пришел спасти гибнущее. Люди радуются находке, возвращению пропавшего, и на эту цель направляют все силы. Такова и цель Сына Человеческого, потому что желание Отца, пославшего свет миру, одно неизменное желание есть возвращение к себе своего разумения. От Луки 15 с 8 по 10, от Матфея 18 14, от Луки 14 с 7 по 11, от Луки 9 47, от Марка 9 35. Если у какой женщины из 10 гривен пропадет одна, ведь зажжет она свечу и станет мести избу и до тех пор искать, пока не найдет. И когда найдет, ведь скажет соседкам: а мне радость, нашла пропавшую гривну. Так-то и Отец ваш на небе желает, чтобы не пропал ни один из этих маленьких людей. И сказал им: если зовут тебя на свадьбу, то не садись в передний угол, чтобы не случился кто из гостей почетнее тебя. И пойдет хозяин и скажет: уступи ему место, тогда ты со стыдом сядешь на самое низкое место. Но если позовут тебя, ты пойди да привались где-нибудь в самое низкое место, чтобы, когда увидит тебя хозяин, он бы сказал: дружок, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед гостями. И всякий, кто тебя возвышает, понизится, а кто низится, тот повысится. И Иисус, зная мысли их, сказал им: кто хочет быть первый, тот будь самый последний, и будь всем слуга. Общее примечание. Ученики опять, представляя себе Царство Божие, как что-то земное, спорят о том, кто из них лучше, и спрашивают, кто больше. Иисус говорит, лучше и больше один другого нельзя быть, потому что Царство Божие состоит в том, чтобы считать других лучше себя. Как только человек станет мериться с другими, спрашивая себя, кто лучше, так он стал не в любовные отношения, потому он тотчас же стал хуже. И потому нельзя быть лучше в Царстве Божьем. Это так, по существу того, что есть Царство Бога, и не может быть иначе. Точно так же, как и на свадьбе, если гость без зову лезет в передний угол, то он срамит сам себя. И если гость смиряется и сядет вдали, то его выведут выше, и ему будет честь. Величание несовместимо с тем, что есть Царство Бога. Притча о блудном сыне. От Луки 15, с 11 по 32, от Матфея 18, 14. И сказал Иисус, у одного мужика было два сына. Меньшой говорит отцу, «Батюшка, отдели меня». И отец отделил его. Вскоре взял этот меньший всю свою часть и пошел вдаль. И промотал все имение. Как промотал все, сделался большой голод в той земле, и стал он голодать. И пристал он к одному жителю, и тот послал его в поле свиней стеречь. Никто ему ничего не давал, в охотку ему было и желуди есть, те, что свиньи лопали. И раздумал он и говорит, «Сколько у моего отца теперь работников в волю хлеба едят, а я вот голодом погибаю. Дай-ка пойду к отцу и скажу ему, батюшка, виноват я перед Богом и перед тобою, и не стою я того, чтобы сыном называться, а возьми меня в батраки». Взял и пошел к отцу. И издалека еще его узнал отец и ахнул. И бегом навстречу побежал к нему, обнял его за шею и стал целовать. Сын и говорит, «Батюшка, виноват я перед Богом и перед тобою, не стою я того, чтобы тебе в сыновьях быть». А отец говорит работникам, «Несите кафтан самый лучший и оденьте его, и перстень дорогой давайте надену ему на палец и дайте хорошие сапоги ему, и возьмите теленка поенного и зарежьте, и будем радоваться». Потому что сын мой этот был мне как мертвый, а теперь живой стал. Пропащий был, а теперь нашелся. И стал он радоваться. А старший сын был тем временем в поле. И как стал он подходить, слышит, песни поют и играют. Он подозвал парнишку и говорит, что это у нас делается? А мальчик говорит, брат твой пришел и родитель твой велел теленка убить за то, что здоров вернулся. И старший брат рассердился и даже не вошел. Отец вышел к нему и позвал его. А старший сын и говорит, «Вот сколько лет я на тебя работаю и приказа твоего не ослушаюсь, а ты мне и козленка никогда не дал, чтобы мне с приятелями повеселиться. А этот сын твой имение твое промотал с распутниками, а как пришел, ты ему паеного теленка убил». Отец и говорит ему, «Сынок, ты завсегда со мною, и все мое твое. А как же мне не радоваться, что брат твой в мертвых был и живой стал, пропадал и нашелся? Так-то и Отец ваш на небесах хочет, чтобы не пропал ни один человек, хоть самый маленький». Общее примечание. Сын человеческий пришел, то есть живет, существует для того, чтобы спасать погибающее. Его существование есть возвращение к себе разумения людей. В этом жизнь его. Те, которые с ним, те с ним, и он не чувствует их, но те, которые отошли от него, тех он зовет и ищет. Притча о работниках в чужом саду. От Марка 12, с 1 по 9, от Матфея 21, 41 и 42. И начал им говорить в притчах. Человек насадил сад и огородил, вырыл пруд и поставил избу, и сдал мужикам, а сам уехал. И в срок послал к мужикам работника, чтобы получить по уговору плоды с сада. Мужики схватили работника и избили его, и отослали ни с чем. Хозяин прислал другого работника, и этого зашвыряли каменями, голову разбили и, наругавшись, отослали со срамом. Хозяин еще послал, и того побили. И еще многих посланных работников избили и исколотили. Был у хозяина еще один сын любимый, и под конец послал его к ним и говорит: «Авось сына-то моего уважат». А мужики подумали себе: «Это сам хозяин, давайте-ка убьем его, и все наше будет». И схватили, побили его и выкинули из сада. «Ну что ж сделать хозяину сада?» И отвечали ему: «Побить этих разбойников и отдать сад другим, которые будут давать ему плоды сада». И сказал им Иисус: «Или вы никогда не читали в Писании, тот камень, что выбросили строители, тот и стал державой свода? Держава эта от Бога и удивительна на наш глаз». В Новом Завете упоминание о камне в том же смысле встречается 3 раза. Во всех этих местах значение камня – это основа всего, основа жизни и учения. Слова «камень краеугольный» для выражения «основа всего» прежде всего встречается у Исаии, и потому для объяснения места нужно восстановить место Исаии. Исаия, 28, с 14 по 18. «Слушайте слова Вечного, люди-насмешники, правители народа Иерусалимского. Потому что вы говорите: мы сделали уговор со смертью, с адом мы заключили союз. Когда буря разразится, она пройдет и нас не заденет, потому что мы во лжи нашли спасение, и мы спрятались за коварством. И потому Господь Вечного говорит вам: смотрите, я на Сионе установил стену крепкую, дорогой камень угольный, крепкой основы. Кто на него будет надеяться, тот не побежит. Но я взялся за иную правду и за правило добра, и град унесет вашу защиту лжи, и ваш уговор со смертью сотрется, а союз с адом не устоит». Вот значение камня основного. Камень тот, который устоит от смерти, это справедливость и правда. И этот камень, по стиху псалма, люди стали строить и не взяли. А между тем от Бога дана эта основа, и для нас она удивительна. От Матфея 21, 43. «Поэтому говорю вам, вы лишитесь царства Бога, и дастся оно тем, которые творят плоды его». Общее примечание. Притча эта, исполненная глубочайшего значения, совершенно потеряна по тому частному значению, которое дано ей. Притча эта прямо продолжает мысль, которая заключается в притче о работнике, пришедшем с поля, что вера основывается не на том, что нам будут обещать люди, а на сознании своего отношение к Богу. Отношение это, выраженное в притчах о работниках в саду и о работнике, пришедшем с поля, здесь выражается с новой стороны. Иисус становится на точку зрения людей плотских, уверенных в том, что жизнь дана им для их потех, и потому осуждающих ту духовную основу жизни, которая отвергает плотскую жизнь. Притча эта ярко выставляет ту же мысль, которая выражена в том работнике, который зарыл свой талант в землю и еще бранил хозяина за то, что он жесток и берет, где не клал. Иисус высказывает, как и во всех учительных местах, все одну и ту же основную мысль своего учения, что жизнь есть дар Бога, начало божеское, и что человек, поняв это, может, слившись с началом жизни в этой жизни, спасти свою истинную жизнь. Но в этой притче Иисус высказывает эту мысль с другой стороны. Он показывает то, что происходит с теми людьми, которые не понимают и не хотят понять этого. Он показывает то, какой бессмыслицей представляется жизнь для людей, вообразивших себе, что жизнь есть только одна, плотская. Он говорит, положение людей в мире подобно положению работников в чужом саду. Работать нужно, жить нужно. Хочешь, не хочешь, будешь работать. Будешь жить, и будешь работать, и будешь жить не на себя. А как ни живи, как ни работай, все будешь работать на других, как в чужом саду. Если не признаешь хозяина сада того, кто послал тебя туда, и не сделаешь того, что он велел, то хозяин прогонит, убьет и пришлет других. Севец сеет. Одни семена пропадают, другие растут. Точно так же в мире людей. Те люди, что не исполняют воли Бога, гибнут и заменяются другими. Главное значение притчи – отрицательное. Иисус живо представляет бессмыслицу жизни, если нет хозяина и нет определенной воли хозяина. Как только люди забудут хозяина или не хотят знать его, так жизнь является какой-то безумной игрой. Работать всю жизнь на чужого, мучиться, слышать какие-то требования совести, ни к чему не ведущие, заглушать их и потом погибнуть. И если не признавать хозяина, нет и не может быть другой жизни. Жизнь бессмыслица. Только тогда эта жизнь получает смысл, когда люди признают хозяина и отдают ему плоды его. Только когда люди признают Бога, работают ему и сливают свою жизнь с волею Бога. Хозяин нанял рабочих. Одни пришли с утра, другие в полдень, третьи под вечер. Хозяин отдал всем поровну. И когда работавшие с утра упрекнули хозяина, хозяин сказал: «Разве я вам обещал больше? Если ты недоволен, то только потому, что ты зол». Людям дана жизнь плотская за тем, чтобы отдавать ее за жизнь невременную. И отдавая эту жизнь и получая эту жизнь, ты спрашиваешь, какая тебе будет награда, или отчего тебе не такая награда, какую тебе хочется. Когда слуга твой служит тебе, разве ты благодаришь его за то? Спрашиваешь его, какая ему нужна награда за это? Он сделал то, что должен был сделать, и он получает раз навсегда определенную за труд награду. Питание и кровь. Так и всякий, вступивший в царство Бога, живущий волею Божьей, не может не сравнивать себя с другими, не находить награду свою небольшую, немалую. Это одна жизнь истинная, одно благо, и не может быть большей и меньшей, ни иного блага. Вера подобна зерну горчичному. От Луки, 17, стихи 5 и 6. «И сказали ученики Иисуса, сделай так, чтобы мы верили. И сказал Иисус, если бы в вас вера была, как зерно березовое, говорили бы вы дерево, пойди пересадись в море, и слушалось бы оно вас. Зерно горчичное никак нельзя принимать за образ самой мелкой вещи. Никогда оно не употребляется в этом смысле. Зерно горчичное употребляется в смысле подобия Царства Небесного, находящегося внутри людей, и потому и здесь должно иметь то же значение. Общее примечание. Место это, представляющееся таким уродливо бессмысленным по толкованиям церкви, особенно важно потому, что оно дает точное определение того, что Иисус называет верою. Церковь не видит тут ничего, кроме возможности делать чудеса. Место это имеет глубокое значение. Ученики говорят: «Увеличь в нас веру». И он говорит им про то, что есть вера. Он говорит: «Если бы у вас была та вера, которую я вам определял подобием зерна горчичного, меньше во всех семян, но такового, из которого разрастаются самые большие деревья, вы бы не искали еще другой веры. Вера, подобная зерну горчичному, есть вера в то, что зернышко, кажущееся самым малым, есть зародыш огромного. Вера в то, что самое незаметное в вас, жизнь, дух, есть зародыш жизни истины. Если бы вы верили в это, то есть знали так же несомненно, как то, что из зерна горчичного вырастает дерево, вы бы не просили увеличения веры. Вера есть несомненное знание». И тут он говорит те слова, которые могут иметь двоякое объяснение. Если последние слова стиха 6 значат то, что понимает под ними церковь, то он говорит: «Если бы вы имели такую веру, то вы бы не спрашивали, и ничего не казалось бы вам удивительным. Если же слова эти имеют вопросительный смысл, то он говорит: вера есть несомненное знание того, что если вы знаете, что вы такое, знаете, что в вас зародыш Духа Божия, по притче зерна горчичного, то для вас не нужно чудес. Чудеснее того, что в вас зародыш Духа Божия, ничего быть не может». Так что в обеих версиях стих этот указывает на то, что основа эта есть сознание в себе Духа Божия, и что чудеснее этого, убедительнее этого, ничего быть не может. И тогда последующая притча о работнике с поля прямо вытекает из этого. Вся убедительность притчи о зерне горчичном в том, что в тебе зародыш Бога, в том, что в тебе Сын Человеческий, посланный в тебя от Бога, и твое дело только исполнять то, на что ты послан. От Луки 17, с 7 по 10. «Если у кого из вас есть работник, пахарь или пастух, и вернется этот работник с поля, что ты сейчас так и скажешь ему? Ну, брат, садись скорее за стол». «Нет, ты скажешь: ну-ка, брат, собери мне поужинать, да послужи, пока я поем да попью, а потом сам садись, ешь и пей». «И что ж ты очень благодаришь работника за то, что он сделал все, что ты велел? Едва ли. Так-то и вы, коли все сделаете, что вам предоставлено, все-таки полагайте про себя не больше, как то, что мы негодные работники, и только то, что нужно было, сделали. Общее примечание. То, что мы зовем жизнью земной, есть смерть. Она не нынче, завтра кончится. Стоит только сообразить то, что мы можем приобрести в ней, чтобы понять, что все земное есть как начало постройки дома, который мы не можем окончить, и что значение ее есть только возможность жизни в Боге, которая не уничтожается. Надо пользоваться этой возможностью, в этом одном жизнь истинная. Хорошо ли, дурно ли это, нравится ли нам это или не нравится, находим ли мы это по нашим понятиям справедливым или нет, это все равно. Это так, и другого ничего нет. Когда мы находим это несправедливым, то это только от того, что мы меряем земным. В жизни же истинной нет большего и меньшего. Он говорит: «Хозяин добрый всем дает поровну, и тем, которые с утра работают, и тем, которые с полудника. И за то, что хозяин добр, зато ты и обижаешься. Видно, ты зол, если ты не можешь понять истинного добра, не меряющего, не награждающего, а изливающегося, всегда и везде». И он говорит: «Ты говоришь, награда какая тебе? Стало быть, благодарности ты хочешь себе от кого-то и за что-то? За что же это следует тебе, по-твоему, благодарность? За то, что ты делаешь то самое, что тебе необходимо, нужно, неизбежно делать для того, чтобы жить? За это благодарность? Если уже ты хочешь смотреть на Бога, как холоп на барина, так и смотри так. Холоп работает, и за работу его кормят, и больше ничего. Может быть, нам и хотелось бы сидеть на престоле на небе, и жен сто иметь, и всего этого. Но ведь не я виноват, не я выдумал это, что всего этого нельзя иметь, что все это смерть. Нынче жив, завтра умрешь, сгниешь, и ничего не останется. Ведь это так, и из этого никуда не уйдешь. В этом-то мире смерти я учу вас приобретению жизни истины. Среди погибели даю вам доску спасения. А вы спрашиваете, какая мне будет награда за то, что ты спас меня? Не награды спрашивай, а старайся как бы спастись. О наступлении Царства Бога. От Луки 17, с 20 по 25. И сказал им: «Не приходит Царство Божие так, чтобы что-нибудь случилось. Не скажут вам: вот оно здесь, или вот оно там, потому что оно в вас». И сказал ученикам: «Придет время, когда будете желать видеть один из дней спасения Сына Человеческого, и не увидите. И если бы сказали вам: вот оно здесь, вот оно там, не ходите, не гоняйтесь за ним, потому что оно как молния от края до края неба светит. Таков будет Сын Человеческий в своем дне спасения. Прежде же всего необходимо ему много терпеть и переносить от рождения этого». Общее примечание. Речь началась и продолжается о смерти, о том, что человек неизбежно умрет и погибнет, если он не спасется учением Иисуса. В чем же это спасение? В том, чтобы возвысить дух. Как это возвысить дух? Он говорит им: «Царство Бога, то есть соединение с волей Бога, не здесь, не там, оно в вас самих. Придет время, когда вы почувствуете неизбежность смерти. Будете искать спасение, но вы не найдете уж того, что прошло. Если вам будут говорить вот тут, вот здесь спасение, не верьте. Спасение Сына Человеческого, как молния, блестит мгновенно. Оно внутри вас. Оно только в настоящем моменте жизни. Оно в духе, для которого нет времени. Человек в этом настоящем пусть ищет спасение. И прежде всего пусть много терпит и переносит. От Луки 17, с 26 по 30. И как было в жизни Ноя, так будет в день спасения Сына Человеческого. Ели, пили, женщин замуж выдавали до того дня, пока Ной вошел в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же было и в одни Лота. Ели, пили, торговали, продавали, садили, строили. И в тот день, когда Лот вышел из Содома, прошел дождь огненный и серный и погубил всех. Так же будет и в тот день, когда Сын Человеческий откроется. Общее примечание. Так же, как спасся Ной и Лот, так же спасется человек, познав смысл жизни человека. Когда поймет, что жизнь в духе, так точно ничего не изменяется в мире и не изменится, когда всякий, возвысивший в себе дух Сына Человеческого, оставит заботы мира и выйдет из него. И как погибли люди, не вошедшие в ковчег при Ное, и люди Содома, не вышедшие из него при Лоте, так погибнут и теперь люди этого мира, не перенесшие свою жизнь в дух Сына Бога. Пришествие Сына Человеческого или явление Его есть проявление жизни Духа, для которого нет смерти. Признак проявления есть смерть, и потому под пришествием Сына Человеческого разумеется и смерть. Смерть плотская есть как бы отделение жизни от мертвого, так же как потоп и огненный дождь. Все это место есть то, что на церковном языке принято называть совершением века, кончиною мира. Хотел ли или не хотел Иисус предсказать что-то для нас, христиан, совершенно все равно. Для нас важно, чему Он учил. А учил он о том, что день спасения Сына Человеческого приходит для каждого человека так же, как он пришел для Ноя. Что Иисус говорил просто о смерти каждого человека, событии, несомненно, более важном для человечества, чем падение огня с неба. На этот счет не может быть никакого сомнения. То, что по всем Евангелиям за этим местом непосредственно идут увещевания о том, чтобы быть всегда готовым к смерти, несомненно, доказывает это. Как наросли на эту беседу прибавки о странных внешних событиях, трудно добраться, но естественно, что они должны были нарасти между людьми, не понявшими смысл речи. Одно особенно замечательно и исключает возможность допустить стихи о внешних чудесах, которые совершаются. В стихе 20 от Луки в 17 главе сказано ясно, что Царство Божие придет не с внешними признаками. Чтобы принять стих о знамениях, надо откинуть этот стих и тот, где сказано, что Царство Божие внутри вас есть. От Луки 17:21. От Луки 17:31-32. В день спасения кто на крыше, а одежда его в доме, не сходи, брать, и кто на поле, тот не оглядывайся назад. Помните жену Лота? Она оглянулась, пожалела свое земное и погибла. Кто оглядывается, взявшись за плуг, ненадежен для Царствия Божия. Когда откроется для человека значение жизни духа и жизни плоти, то есть сын человеческий, тогда человек, поняв, что жизнь его гибнет, не оглядывайся назад, а как Ной и Лот, иди, бросай все. И для того, чтобы уже не могло быть сомнения в этом значении всей речи, Иисус прибавляет. От Луки 17:33. Кто, если захочет земную жизнь свою спасти, тот погубит ее, а кто, если и погубит ее, даст ей приплод – вечность. От Матфея 24:3. И когда он сидел на горе Смоковниц, стали подходить к нему ученики поодиночке и говорили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак пришествия твоего учения и достижения вечной жизни?» Общее примечание. Ученики спрашивают: «Ты обещаешь вечную жизнь, и если ты говоришь, что ничего видимого не случится, почему же мы будем знать, достигли мы или нет этой вечной жизни и когда?» Стих этот из глав, называемых обыкновенно «совершением века». Разбор этих глав можно видеть у всех критиков Евангелия. Главы эти представляют сложный ряд наслоений, чуждых основной мысли. Я оставляю из этих глав по синоптикам то, что остается, то есть то, что имеет определенный смысл. Невозможность дать им какое-нибудь объяснение и распутать противоречия, очевидно, для каждого читателя без предвзятых мыслей. Образование же этих глав, по моему мнению, следующее. Прибавок от писателей или мест, потерявших всякий смысл, очень мало, но есть перемещение стихов из одного места в другое. Так в 24 главе Евангелия от Матфея представляется следующее, стихи с 1 по 3 и соответствующие им по Марку и Луке имеют поводом отрицание храма, изложенное во 2 главе Иоанна. Стихи же с 6 по 14 имеют основанием речь ученикам при посылке их на проповедь. С стиха 15 по 25 есть явная приписка по вводным словам Марка. Глава 13, стих 14. Кто читает, тот пусть заметит. С стиха 26 по 28 есть повторение того, что сказано о внутреннем царстве Бога. С стиха 29 по 31 есть предсказание, относящиеся к чему-то вещественному и носящие на себе печать искажения какой-то другой мысли. После этих стихов уже все понятно, и только для большей связности мысли я считаю лучшим перенести притчу о смоковнице после слов о том, что времени никто не знает. Объяснив, что царство Бога проявляется в духе человека мгновенно, вне времени, Иисус опять говорит, что для проявления царства Бога в духе человека не может быть ни места, ни времени. От Марка 13:32, от Луки 17:37. «И о дне спасения и времени никто не знает, ни силы Божией, ни Сын». И они еще сказали ему: «Где?» Он же сказал им: «Где стерва, туда собираются воронья». Я пропускаю слова стихов с 34 по 36 главы 17 Евангелия от Луки, где говорится о том, что один возьмется, а другой оставится. Мысль, выраженная этими словами, та, которая выражена в речи, послании учеников, о том, что учение Иисуса произведет разделение. Неуместная вставка этого стиха в этом месте объясняется тем, что все это место – кончина мира и совершение века, понятое писателями вещественно, составлено из вставок с разных мест, как это будет видно в последующем. То, что стихи эти – вставка, подтверждается и тем, что вопрос учеников «где» не может относиться к ним. Сказано «где» – в одной постели, в поле, на мельнице, к стиху 33-му, к словам «кто погубит жизнь, тот приобретет ее». Слово «где» прямо относится. «Приобретет жизнь где?» И вот на вопрос «где» Иисус отвечает «нигде». Для Царства Божия нет места. Если вы говорите о том, что на свете бывает, то на свете все мертвое, все стерва, и где стерва, там воронья. Общее примечание. Царство Божие не приходит ни в кого приметным образом. Нельзя про него сказать, оно здесь, там. Если же вам захочется видеть во времени Сына Божия, то есть Царство Божие, и вы не найдете, и вам скажут, вот оно здесь, там, не ходите, не верьте. Оно вне времени и пространства. В самих себя смотрите, как молния, свет мгновенный от неба до неба, осветит оно ваши души. Но прежде надо пострадать вам и испытать многое. И как было в дни Ноя и Лота, когда уже совсем близко вы будете к погибели, как близки были Лот и Ной, тогда явится в вас Сын Человеческий. И тогда, где тебя застанет этот внутренний свет, не обращайся назад к прежней жизни. Но какое доказательство, что мы уж получили эту жизнь, что она уже наступила для нас? Спрашивают ученики. Он говорит, никто не знает, этого доказательства нет. И нельзя сказать, где это будет. Где? Можно сказать о стерве, о вороньях, а для духовного нет места, так же, как и нет времени. От Марка 13, 28 и 29. Вы возьмите пример от смоковницы. Когда ветки ее станут мякнуть или станет пробиваться, вы полагаете, что лето близко. Так и вы. Когда, если видите, что это случилось, постигаете, что Царство Бога близко, у дверей. Иисус говорит, одно доказательство лета есть жизнь, одно доказательство Царства Бога есть соединение с волей Бога, есть жизнь в воле Бога. От Луки 21-28. Когда же это начнет совершаться, выпрямитесь и поднимите глаза, потому что приближается спасение ваше. Я переставляю этот стих как заключающий в себе объяснение притчи о смоковнице. Доказательств нет, кроме сознания жизни в Боге. Сознание это выражается делом, как рост листьев весною. Когда почувствуете это, тогда поднимите глаза, не бойтесь, тогда знайте, что началось спасение ваше. Это один признак, одно доказательство. О молитве. От Луки 18:1. И сказал им Иисус поучение к тому, что всегда надо молиться и не унывать. Молиться – проспатисте. Первое значение – желать, искать, стремиться к чему-нибудь. Так как сказано, что молиться надо только о Духе Святом, то и здесь надо помнить, что молитва – желание – должно быть только о том, чтобы Бог дал возможность быть в Царстве Бога, то есть Духа Святого. В стихе этом я переменил слово «притча» на «поучение», потому что вставлено тут поучение о молитве, и притчи главы 11 Евангелия от Луки сказаны без малейшего сомнения к тому же. от Луки 11 с 1 по 4. «И случилось, что Иисус молился в одном месте, и когда он кончил, один из учеников сказал ему: „Господин, научи нас молиться, как Иоанн научил молиться своих учеников“. И Иисус сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отец, да будешь ты свят в нас, да объявится царство твое, то есть да будет воля твоя, да сойдет в нас дух твой и очистит нас. Дай нам питание духа, то, которое дает жизнь. И не взыскивай с нас все, чем мы должны, потому что и мы не взыскиваем с тех, что нам должны. И не считайся с нами. Во многих списках нет ни наш, ни сущий на небесах. У Безы стоит Эфимас в нас, что дает более ясный смысл. В некоторых списках нет и на земле, как на небе. Слово «да сойдет дух твой в нас и очистит нас» встречаются в цитатах древних церковных писателей. «Артос» значит «питание духа». «Эпиосис» только раз встречается именно в этой молитве. По смыслу составных слов значит «то, что дает существование». «Не взыскивай с нас того, что мы должны тебе». Мы обязаны жизнью разумению, а не отдаем ему всю свою плотскую жизнь, и потому мы должники неоплатные. Одно, что можем сделать, это уже не считаться с его детьми, с людьми, и просить, чтобы и Бог не считался с нами. От Луки 11, с 11 по 13, с 5 по 9. Какой же из вас отец, когда сын просит у него хлеба, даст ему камень, и когда просит рыбы, подаст ему козюлю? И если просит яйца, подаст ему паука? Если вы дурно живете и умеете дары давать детям вашим, то тем более Отец Бог даст Святого Духа тем, которые просят его. И говорит им: если у тебя будет сосед, и ты придешь к нему в полночь и скажешь ему: „Дружок, дай мне 3 хлеба, потому заехал ко мне приятель с дороги и нечем накормить его“, и тот сосед изнутри ведь не скажет: „Не тревожь меня, дверь уже заложена, и дети со мной спят на постели, никак нельзя мне встать и дать тебе хлеба“. Полагаю, что уже если и не по дружбе встанет и даст ему, от стыда одного перед ним вскочит и даст, что нужно. И я вам говорю: просите, и дастся вам. Кто ищет, тот найдет, кто стучит, тому отворят. Притча о судье и вдове. От Луки 18, со 2 по 8. Он сказал: был в одном городе судья, и судья этот ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И была в том городе вдова, и ходила эта вдова к судье и говорила ему: рассуди меня по правде с моим обидчиком. И долго не хотел судья ее рассудить, а потом и говорит сам себе: я хоть и не боюсь Бога и на людей не смотрю, а чтоб не было мне докуки от этой вдовы, рассужу ее по правде, чтобы она из себя не вышла и мне не выцарапала глаза. И сказал Иисус: поймите, что судья неправды сказал. Как же Бог-то не поступит по правде с избранными своими, с теми, что день и ночь молят его и терпят? Я говорю вам, что сейчас же поступит с ними по правде. Кроме того, Сын Человеческий, явившись, и так найдет веру на земле. Ударение здесь главное на слове «неправды». Поймите, что это сказал судья неправды. Судья неправды, и тот был вынужден сделать правду. Всегда молитесь, ищите, стремитесь. Неправедный судья, и тот боится вдовы нищей и делает по ее. Так как же Бог не сделает того, о чем его просят? Но даже если и нет Бога на небе, то нельзя не верить в Сына Человеческого в душах людей. От Луки 12, 22, 25, 31, с 35 по 40. «И сказал ученикам своим, потому не заботьтесь о жизни вашей, кто из вас заботы прибавит хоть на час себе веку. Ищите только то, чтобы быть в воле Бога, все остальное будет само собой. Будьте подпоясаны, готовы, чтобы ночники у вас всегда горели. Будьте всегда как слуги, когда они ждут хозяина из гостей, чтобы, как только он постучится, сейчас же и отворить ему. Счастливы те слуги, каких хозяин найдет готовыми. Вы сами знаете, что он посадит их за стол и будет угощать их. И приди он в первом, во втором или третьем часу, все равно те слуги будут довольны. Вы знаете, что если бы хозяин дома знал, когда вор придет, он бы не спал и не дал бы разорить дома. Так и вы будьте готовы, потому что вы не знаете, когда Сын Человеческий уходит». Стихи Евангелия от Луки в 12 главе с 26 по 30 приведены в главе 4 в Нагорной проповеди. От Матфея 24 с 45 по 50, от Марка 13 с 33 по 37, от Луки 21 с 34 по 36. «Будет ли верен раб и умен тот, которого поставил хозяин над слугами своими, кормить их вовремя? Счастлив раб, если придет хозяин и найдет, что он так и делает. Истинно говорю вам, поставит его хозяин над всем имением своим. А если злой раб скажет сам себе, помедлит еще хозяин вернуться и начнет бить слуг, есть и пить с пьяницами, и придет хозяин раба в то время, как тот не ждет его, и плохо будет рабу тому. Итак, не засыпайте, не знаете, когда время. Когда человек уехал из дома и дал свободу слугам и каждому дело, и сторожу велел не спать, не спите, потому что не знаете, когда придет хозяин дома, с вечера или в полночь, или к петухам, или к утру, чтобы, когда придет, не застал вас сонных. Это то самое, что я вам и говорю, всем говорю, будьте готовы всегда. Сдерживайте же сами себя, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и печалями житейскими, чтобы не застал врасплох день тот, потому что он, как сеть, наброшен на всех живущих на земле. Бдите же, боясь во всякое время, с тем, чтобы быть достойными, избежать всего, что будет, и чтобы быть достойными Сына Человеческого, чтобы получить Царство Божие, которое внутри вас, избегайте жизни плотской. Бойтесь всего, что отвлечет вас от разумения Бога, с тем, чтобы вы могли избежать того, что бывает, и могли восстановить в себе Сына Человеческого. От Матфея 24, 42 и 44. «Не спите, потому что не знаете, в какой час хозяин придет. Потому и вы будьте готовы, в какой час не гадаете, придет Сын Человеческий». Притча о девах со светильниками. От Матфея 25, с 1 по 13, от Матфея 24, 43. «Тогда подобно будет Царство Божие 10 девушкам. Они взяли плошки и пошли навстречу жениху. 5 было умных, а 5 глупых. Глупые взяли плошки, да не взяли масла, а умные взяли плошки, да еще масло в посудине. Мешкал жених, они все задремали и заснули. Среди ночи закричали вдруг: «Вот, жених, жених идет!» идите навстречу. Тогда проснулись все девушки и оправили плошки. Глупые и говорят умным: дайте нам вашего масла, а то наши плошки затухнут. А умные говорят им в ответ: никак нельзя, не достанет нам и вам, пойдите лучше в лавку, купите себе. Пока они пошли покупать, пришел жених, те, которые были готовы, пошли с ним на свадьбу и затворили за ним дверь. После пришли и остальные девушки и говорят: хозяин, хозяин, отопри нам. А он сказал им: правду скажу вам, я не знаю, кто вы, так не спите, потому что не знаете дня и часа, когда Сын Человеческий придет. Тоже вы знаете, что если бы знал хозяин дома, когда придет вор, он не спал бы и не дал бы подкопать дома. Общее примечание. Царство небесное вне времени и пространства, оно в вас, в вашей жизни настоящей. Будете желать вернуть те дни, когда оно было в вас, но уж не вернете. Царство Божие есть ваша свобода жить в этом мире, как сыны, а не как рабы, ваша свобода жить настоящим. Если вы пропустили эту жизнь, ее нельзя уже вернуть. От Луки 13, с 23 по 27. И один человек сказал ему: «Господин, или мало кто спасется?» Он сказал: «Бейтесь, чтобы войти в узкие ворота, потому что, говорю вам, многие будут придумывать, как бы войти, да и не будут усиливаться. Если вы с того времени, как хозяин придет и запрет двери, начнете стоять наружу и толкать дверь, и будете говорить: хозяин, хозяин, отопри нам, то он скажет вам: не знаю вас и не знаю, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и ты у нас учил. А он скажет: говорю вам, не знаю вас и откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Общее примечание. Объяснив то, что присутствие Сына Человеческого не находится нигде и не во времени, Иисус Христос притчами разъясняет то же. Он говорит, что так как дни Сына Человеческого, спасение Сына Человеческого вне времени, то и люди, носящие в себе разумение Бога, не должны представлять его себе во времени, а всегда вне времени жить жизнью Сына Человеческого, сливаться с ним. Если в сравнении с хозяином дома и девушками видеть, как делает церковь, именно указание на время, под женихом разуметь Христа, приходящего во времени, то мысль всего учения теряется и утверждается как раз то самое, что отвергал Иисус. Притчи именно означают то, что времени для Сына Человеческого нет. Ночной сторож, затем только и ночной сторож, затем и поставлен, чтобы не спать всю ночь, потому что он не может знать времени, когда он нужен. Точно так же и девы только затем и явились, чтобы встретить жениха, и точно так же и с Сыном Человеческим. Сын Человеческий, затем только и Сын Человеческий, чтобы жить всегда как Сын в доме Отца, а не как раб, и всегда сознавать Бога в себе. Хозяин, к которому подкопался вор, не дал бы украсть у себя, если бы узнал, когда придет вор. Стало быть, время знать нельзя, всегда и никогда. Надо, чтобы хозяин так устроил свой дом, чтобы нельзя было украсть у него. Так и с разумением Бога. Оно не приходит и не уходит, для него нет времени. Есть разумение, то значит, что уже началась жизнь Сына Человеческого вне времени. У Иисуса спрашивают после этого, много ли будет таких, которые спасутся. он не отвечает на это, потому что не может отвечать. Для сына человеческого нет ни места, ни времени, и потому ни много, ни мало. Во всех брошено семя. Но на это он говорит. Не рассуждать нужно о том, кто и как спасется, а нужно работать, биться, силою входить в двери, потому что те, кто будет рассуждать, те не войдут. Было время входить, не вошел. Дверь затворилась, и никакие рассуждения помочь не могут. Не рассуждать надо, а делать. А входят те, кто борется и делает правду. А делатели неправды не могут войти, потому что хозяин не знает их, их нет для него. Поучая о жизни Сына Человеческого во всех людях, о независимости его от места и часа, Иисус Христос говорит о жизни людей вообще. Говоря о Сыне Человеческом, Он не говорит о смерти людей. Смерти для Сына Человеческого нет. Смерть есть только явление тьмы. Смерть есть все, что не есть Сын Человеческий. Если бы Иисус говорил о смерти людей, то Он бы должен был сказать, что Дух людей воскреснет. Но он этого нигде не говорит и как бы избегает вопроса о видимой смерти. Он не избегает, но этого понятия нет в его учении. Смерть отдельного человека есть та же тьма, как и всякое действие всех людей, не живущих разумением Бога. Смерть отдельных людей есть в его учении только такое состояние, в котором уже невозможно жить разумением Бога. Это то, что он в сравнениях изображает затворенными дверьми. О пришествии Сына Человеческого. От Матфея 16:27. Потому что войдет Сын Человеческий с силами своими, и тогда воздаст каждому по делу его. Стих этот я повторяю здесь для того, чтобы ясен был стих Матфея, 25 главы, 31, в котором говорится о том, что будет, когда Сын Человеческий придет во славе Отца. От Матфея 25, с 31 по 33. Когда Сын Человеческий войдет в свое значение и все силы Его, тогда Он утвердится на седалище своего значения. Тогда предстанут пред Ним все люди, и Он отделит их друг от друга, как пастух отделяет овец от козлов и отгоняет овец направо, а коз налево. Общее примечание. Пришествие Сына Человеческого в значении Отца, в своем значении, значит только то, что значит возвеличить Сына Человеческого. Когда явится это значение Сына Человеческого, то оно этим самым явлением разделяет людей на две части, как пастух отбирает овец от козлов. Это назначение Сына Человеческого – разделить мир, отделить живое от мертвого. От Матфея 25:34. Тогда Владыка говорит тем, которых он отобрал направо: «Вы, любимые моим отцом, сюда идите и получите по праву приготовленное вам царство от начала мира». Выражена та же мысль, как и в словах «прежде чем был Авраам, аз есмь», и в словах «для Бога все живы». От Матфея 25, с 35 по 46. «Потому что я голоден был, и вы накормили меня, жаждал, и вы напоили меня, странником был, вы приняли меня, раздет был, вы одели меня, болен был, вы ходили за мной, в тюрьме был, вы посетили меня». Тогда ответят ему праведные и скажут: «Когда же мы видели тебя голодным и накормили, и жаждущим, и напоили? Когда мы видели странником и приняли, или раздетым, и одели? Когда же мы видели тебя больным и в тюрьме, и посетили?» И на ответ скажет им Владыка: Вы сами знаете, что все, что вы сделали хоть одному из этих братьев моих, самых ничтожных, все это мне сделали. Тогда скажет тем, которые налево: идите от меня прочь, вы, нелюбимые, в тьму внешнюю, приготовленную злу и силам его, потому что, когда я был голоден, вы мне не дали есть, когда пить хотелось, не напоили, был странником, и вы не приняли меня, раздет был, вы не одели меня, болен и в тюрьме был, и вы не презрели меня. Тогда ответят ему и эти и скажут: господин, когда же мы видели тебя голодным или жаждущим, или странником, или раздетым, или больным, или в тюрьме, и не послужили тебе? Тогда на ответ скажет им: вы сами знаете, что всякому самому ничтожному из братьев ваших, которым вы не сделали всего этого, вы мне не сделали. И уйдут эти в отсечение вечное, а праведники в жизнь вечную. Сын человеческий в значении своем, то есть когда возвеличен Сын человеческий, когда понята жизнь Духа, Сын человеческий воздаст каждому по делам его. Сын человеческий, Дух в человеке, есть владыка жизни, и Он разделяет людей. То самое, что сказано у Иоанна в 5 главе: Отец не судит, не разделяет никого, но всякий суд и разделение передал Сыну. И Сын разделяет всех людей, как пастух разделяет овец и козлов. И первым Он говорит: придите и получите то, что назначено вам от начала мира, то есть примите ту жизнь, не плотскую, но жизнь Духа, которая не имеет начала и конца. До сих пор высказываются те же мысли, которые были высказаны прежде, но с стиха 35 высказывается то, чем именно по внешним признакам приобретается эта жизнь Духа – жалостью и помощью ближнему. И объясняется, почему любовь и сострадание к ближнему дают жизнь вне времени. Он говорит: вы потому получаете жизнь, что вы любили жизнь не свою плотскую, но Сына человеческого. Вы жалели не одну свою душу, но и другие такие же души. Вы меня, Сына человеческого, любили во всех его проявлениях. Вы мне работали. И, представляя недоумение слушателей, почему ему работали, он говорит: все, что вы сделали для самого ничтожного из моих братьев, вы сделали мне, то есть Сыну человеческому. И то же самое, представляя недоумение других, нелюбивших людей, он говорит и им: все, что вы не сделали для меня, вы не сделали для Сына человеческого. Прежде сказано, что Дух Сына человеческого вне времени и пространства. Здесь сказано, что Он един во всех людях, и что для того, кто возвеличил в себе Дух Сына человеческого, кто постиг Его сущность, неизбежно вытекает единение со всеми людьми. Единение вызывает сострадание и любовь, а сострадание и любовь проявляются только делами. И потому суд Сына человеческого находится в нем самом и выражается делами самыми простыми и понятными: кормить, поить голодного, лечить больного, помогать обиженному. Самое глубокое учение о единстве Сына человеческого во всех людях сводится здесь с самыми простыми признаками выполнения любви к ближнему. Здесь опять то крайнее представление о познании истины и добра, которое выражено в Евангелии Иоанна: и не идут к свету, потому что дела их злы, и идут к свету, потому что дела их в Боге соделаны. Кто сознает в себе Сына человеческого, тот сознает Его единство во всех людях и делает добро для людей. Кто делает добро для людей, тот сознает единство во всех людях Сына Человеческого и в самом себе жизнь Духа. Для жизни Духа нужны дела добра. Для дел добра нужно сознание в себе Духа. Это крайний предел познания человека. Он достигается и разумом, и жизнью, и не может быть постигнут одним без другого. Другой жизни нет. Общее изложение главы 8. Вы будете нищими, бродягами, вы будете унижены. Но тот, кто любит отца или мать, сына или дочь больше меня, тот не понял моего учения. Кто не готов на все плотские страдания и лишения, тот не понял меня. Кто приобретет все лучшее для жизни плотской, тот погубит истинную жизнь. А кто погубит свою плотскую жизнь, исполняя мое учение, тот получит жизнь истинную. И на эти слова сказал ему Петр: «Это все так, верно, и мы послушали тебя, отбросили все заботы, все имущество, стали бродяги и пошли за тобой. Какая нам будет за это награда?» Иисус говорит ему: «Ты сам знаешь, что бросил, и всякий, кто бросит семью, сестер, братьев, отца, мать, жену, детей, имущество, и будет следовать моему учению истинного блага, разве не получит в 100 раз больше даже в этой жизни? Теперь и сестер, и братьев, и полей, и всего, что нужно, и кроме того еще в этой жизни получает жизнь вне времени. А насчет того, что ты полагаешь, что за то, что вы сделали, вам будет награда, то ты ошибаешься. Наград в Царстве Бога не бывает. Царство Бога есть цель и награда. В Царстве Бога все равны, нет ни первых, ни последних. Царство Бога вот на что похоже. Хозяин один пошел с утра нанимать рабочих в сад. Нанял рабочих по гривне в день и привел в сад, заставил работать. И опять пошел в обед, и еще нанял, и послал в сад работать. И в вечеру еще нанял, и послал работать, и со всеми уговорился по гривне. Пришло время к расчету. Хозяин и велел всех рассчитать поровну. Прежде тем, которые пришли последними, а после и первым. Вот увидели первые, что последним дают по гривне, и подумали, что им больше дадут. Вот дали и первым тоже по гривне. Они взяли, да и говорят: «Что же, те только одну упряжку работали, а мы все 4, как же нам поровну дано?» Это несправедливо. А хозяин подошел и говорит одному из них: «Что ты ворчишь? Разве я обидел тебя? За что нанял, то и отдал, ведь у нас за гривну уговор был. Возьми свое и иди. А если я последнему хочу дать то же, что и тебе, разве я не властен в своем? Или от того, что видишь, что я добр, тебе так завидно стало? В Царстве Бога нет ни первых, ни последних. Всем одно. Тот, кто исполняет волю Бога и отдает плотскую жизнь, тот имеет жизнь Духа, тот в воле Бога. И никто другой не может приблизить человека к воле Бога. Царство Бога берется усилием». Подошли раз к Иисусу 2 ученика его, Иаков и Иоанн, и говорят: «Учитель, обещай нам, что ты сделаешь нам то, о чем мы попросим тебя». Он говорит: «Чего вы хотите?» Они говорят: «Чтобы мы были такие, как ты». И Иисус сказал им: «Вы просите того, что не в моей власти. Жить вы можете так же, как и я, и переродиться духом так же можете, как и я, но сделать вас такими же, как я, не в моей власти. Все люди различно рождены, и каждому дана различная степень разумения, но исполнять волю Бога и получить жизнь все могут одинаково. Услыхав это, другие ученики рассердились на двух братьев, что они хотели быть такими же, как учитель, и старшими из учеников. Иисус же подозвал их и сказал: «Если вы, братья Иоанн и Иаков, просили меня сделать вас такими же, как я, для того, чтобы быть старшими учениками, то вы ошиблись. Если и вы, другие ученики, сердитесь на них за то, что эти двое хотят быть старше вас, то и вы ошибаетесь. Только в мире считаются цари и начальники, кто старше, чтобы им управлять народами, а между вами не может быть ни старших, ни младших. Между вами для того, чтобы быть большим другого, надо быть всем слугою, потому что в том учение о Сыне Человеческом, что Он не затем живет, чтобы Ему служили, но чтобы Он всем служил, и чтобы отдавать свою жизнь плотскую, как выкуп за жизнь Духа. Дух Бог ищет спасение того, что гибнет. Бог желает спасения людей и радуется этому, так же, как радуется пастух, когда найдет одну пропавшую овцу. И когда пропадет одна, он оставляет 99 и идет спасать пропавшую. И если пропадет копейка у бабы, то ведь всю избу выметит и ищет, пока найдет. Бог любит то, что гибнет, и зовет его к себе». И сказал им еще притчу о том, что нельзя возвыситься тем, кто живет в воле Божией. Он сказал: «Если тебя позовут на обед, то не садись в первый угол. Придет кто почетнее тебя, хозяин, и скажет: «Выйди оттуда и пусти того, кто получше тебя». Тогда хуже постыдишься, а ты лучше сядь на самое последнее место. Тогда хозяин найдет тебя и позовет на почетное. Тогда тебе честь будет». Так и в Царстве Бога нет места гордости. Кто себя возвышает, тот этим самым себя роняет, а кто себя принижает, считает себя недостойным, тот этим самым себя поднимает в Царстве Бога. Было у одного человека два сына. Меньшой говорит: «Батюшка, отдели меня». И отец отделил его. Взял меньшой свою часть, пошел на чужую сторону, промотал все имение и стал бедствовать. И попал он на чужой стороне в свинопасы, и так голодал, что со свиньями желуди ел. И раздумался он раз о своем житье и говорит себе: «Зачем я отделился и ушел от отца? У отца всего было много, у отца и работники сыто едят, а я со свиньями один корм ем. Дай-ка пойду к отцу, поду ему в ноги и скажу: виноват, батюшка, пред тобою, и не стою тебе сыном быть, возьми меня хоть в батраки». Подумал и пошел к отцу. И как он только подходить стал, тотчас издали узнал его отец и сам навстречу побежал к нему, обнял его и стал целовать. Сын и говорит: «Батюшка, виноват я перед тобой, не стою тебе сыном быть». А отец и слушать не стал, говорит работникам: «Несите скорее одежду самую лучшую и сапоги самые хорошие, оденьте и обуйте его, и бегите, ловите теленка паеного и убейте. Будем веселиться о том, что сын мой этот был мертвый, а теперь живой стал, пропадал, а теперь нашелся». Пришел больший брат с поля и, как стал подходить, слышит, дома песни играют. Он подозвал парнишку и говорит: «Что это у нас веселье идет?» А парнишка и говорит: «Разве ты не слыхал, брат твой вернулся, и отец твой радуется и велел теленка паеного убить на радости, что сын вернулся». Больший брат разобиделся и не пошел в дом, а отец вышел к нему и зовет его. И он сказал отцу: «Вот, батюшка, я сколько лет на тебя работаю и приказа твоего не ослушиваюсь, а ты для меня никогда теленка паеного не резал». А меньшой брат ушел из дому, да все имение прогулял с пьяницами, а ты ему теперь теленка паеного зарезал. Отец и говорит: «Ты ведь всегда со мной, и все мое твое. И как же мне не радоваться, что брат твой в мертвых был и живой стал, пропадал и нашелся. Так-то и Отец ваш на небесах хочет, чтобы ни один человек, самый негодный, и тот бы не пропал, а был бы жив. Жизнь людей, не понимающих того, что они живут на этом свете, не для того, чтобы пить, есть и веселиться, а для того, чтобы всею жизнью своею работать Богу, жизнь этих людей подобна вот чему. Хозяин насадил сад, обделал, устроил его, все сделал для того, чтобы сад как можно больше давал плодов, и послал в этот сад работников, чтобы они работали, собирали плоды и по уговору платили бы ему за сад. Хозяин — это Бог, сад — это мир, работники — это люди. Бог только затем сотворил мир и послал в него людей, чтобы люди отдавали Богу Божье, разумение жизни, которое он вложил в них. Пришел срок, хозяин послал работника за оброком. Бог в душе людей, не переставая, говорит им о том, что они должны делать для него, и не переставая, зовет их. Работники отогнали посланца хозяина ни с чем и продолжали жить, воображая, что сад их собственный и что они сами по своей милости сидят в нем. Люди отогнали от себя напоминание воли Божьей и продолжали жить каждый для себя, воображая, что они живут для радостей плотской жизни. Тогда хозяин послал еще и еще любимцев своих, сына своего, чтобы напомнить работникам их долг. Но работники совсем одурели и вообразили себе, что если они убьют хозяйского сына, который напоминал им о том, что сад не ихний, то их совсем оставят в покое. Они и убили его. Люди не любят и напоминание о том духе, который живет в них и показывает им на то, что он вечен, а они не вечны. И они убили, насколько могли, сознание духа, завернули в платок и зарыли гривну, данную им. Что же делать хозяину? Больше нечего, как изгнать тех работников и прислать других. Что же делать Богу? Сеять, пока будет плод. Он то и делает. Люди не понимали и не понимают, что то сознание духа, которое есть в них и которое они прячут, потому что оно мешает им, что это то самое разумение и есть одна основа жизни. Они выбрасывают тот камень, на котором все держится, и те, кто не возьмет за основу жизнь духа, те не входят в царство Бога и не получают жизни. Чтобы получить жизнь и царство Бога, надо помнить свое положение, не ждать наград, а чувствовать себя в долгу. Тогда ученики сказали Иисусу: «Умножь в нас веру. Скажи нам такое, чтобы мы сильнее верили в жизнь Духа и не жалели бы жизни плотской. Вот сколько надо отдать, и все надо отдавать для жизни Духа, а награды, ты сам говоришь, нет». И на это Иисус сказал им: «Если бы у вас была вера такая же, как вера в то, что из зерна березового вырастет большое дерево, то вы бы верили в то, что в вас есть единственный зародыш жизни Духа, из которого вырастет жизнь истинная. Вера не в том, чтобы поверить во что-нибудь удивительное, а вера в том, чтобы понимать свое положение и то, в чем спасение. Если ты понимаешь свое положение, то ты не будешь ждать награды, а будешь трудиться над тем, чтобы сохранить то, что дано тебе. Если ты с работником придешь с поля, то ведь не посадишь его за стол, а велишь убрать скотину да приготовить тебе поужинать, а уже потом скажешь ему: пей и ешь. Ведь ты не благодаришь работника, что он сделал, что должно. И работник не обижается, а работает и ждет то, что ему следует. Так-то и вы делаете, что должно, и думаете, что мы негодные работники, только что должно было, то и сделали, и не ждите награды. Не в том забота, чтобы была награда, а в том, чтобы получить ее, не быть виноватым, дурным работником. Не об этом надо заботиться, чтобы верить в то, что будет награда и будет жизнь. Это не может быть иначе, но заботиться надо о том, чтобы не погубить эту жизнь. Не забыть то, что она дана нам для того, чтобы принести плоды ее и исполнить волю Бога, а не думать о том, что мы исполнили и что нам следует награда. Тогда только вы поймете, что есть Царство Божие, про которое я говорю вам, и что это Царство Бога есть единственное спасение от смерти, и что оно не явится так, чтобы его можно было видеть. Про Царство Бога, спасающее от смерти, нельзя сказать «вот оно пришло» или «вот оно придет», «вот оно тут» или «вот оно там». Оно внутри вас, в душе вашей. Потому если когда придет время, и вы захотите найти спасение в жизни, будете искать его, и вы не найдете его нигде и никогда. Если будут вам говорить «спасение здесь, спасение там», не ищите нигде спасения, кроме как в самих себе. Потому что спасение, как молния, мгновенно и везде, и для него нет времени и нет места. Оно внутри вас. И как спасение было для Ноя, как оно было для Лота, таково оно всегда и для Сына Человеческого. Жизнь вся остается та же для всех людей. Все едят, пьют, женятся, но когда приходит потоп и дождь с неба, когда приходит плотская смерть, одни погибают, другие спасаются. Когда наступит для вас Царство Бога внутри вас, тогда каждый из вас не будет уже думать о плотском. И не оглядывайтесь назад, как жена Лота. Нельзя пахать, если глядишь назад. Помни только о настоящем. Ученики еще спрашивали, почему узнать, что это случилось, что пришел день спасения и что мы достигли вечной жизни? И Иисус отвечал им, никто не может знать, когда и где случится это с человеком, и показать и доказать этого нельзя. Одно, что вы можете знать, это то, что когда это совершится в вас, вы почувствуете в себе жизнь настоящую. С вами сделается то, что делается с деревом весною. То оно было мертво, а то вы видите, как ветки начнут мякнуть, почки надуваться и листья расти. Это-то вы и почуете в себе. Почуете в себе жизнь и жизнь, исходящую из вас. Когда почуете это, то знаете, что Царство Бога и День Спасения близок. Поэтому не заботьтесь о жизни плотской. Ищите только того, чтобы быть в воле Бога. Все остальное будет само собой. И сказал им, что надо всегда желать одного этого и не унывать. И сказали ему ученики, научи нас молиться. И он сказал, «Ваша молитва вся только в том, Отец, будь Твой Дух свят в нас, Твоя воля, чтобы была в нас, и дай нам питаться плотской жизнью для жизни Духа, не взыскивай с нас строго того, что мы должны Тебе, и мы не будем взыскивать с тех, кто нам должен, не считайся с нами. Ведь если Сын просит у Отца хлеба, Отец не даст ему камня и не даст змею вместо рыбы. Если же мы, злые люди, даем детям нашим то, что им добро, а не зло, то как же Отец наш, тот, от которого мы изошли, Отец Духа, не даст нам того Духа, которого одного мы просим у Него? Не только Отец, но всякий чужой человек не может отказать другому, если упорно просит его. Если ты и в полночь придешь к соседу просить хлеба, чтобы покормить гостя, ведь знаешь, что хоть не по дружбе, а из совести, все-таки даст, что нужно, если ты очень просить будешь. Если будешь просить, то и получишь, будешь стучать, то и отворят. Нельзя же ожидать, чтобы Бог дал вам духа, спасающего от смерти, когда вы и не ищете, не просите его. И сказал Иисус: «Был судья злой, и ни Бога, ни людей не боялся, и бедная вдова просила его. Судья не рассужал ее, но вдова приставала к судье и день и ночь просила его. Судья ей говорит: «Что делать? Рассужу вдову, как ей хочется, а то она мне покоя не дает». Поймите, что неправедный судья и тот это сделает. Как же Бог-то не сделает того, о чем день и ночь не переставая молят его? Если есть Бог, то он сделает это. Если нет Бога, и вместо Бога неправедный судья, то все-таки есть Сын Человеческий, ищущий правды, и в Него нельзя не верить. Ищите Царство Бога и правда Его всегда, во всякое время. Остальное все само собой будет. Не заботьтесь о будущем, а старайтесь только избегать зла настоящего. Будьте всегда готовы, как слуги, ожидающие хозяина, чтобы тотчас же, когда он придет, отворить ему. Слуги не знают, когда он вернется, рано или поздно, и всегда должны быть готовы. И если они встретят хозяина, то исполнили волю его, и им хорошо. То же самое и в жизни. Всегда, всякую минуту настоящего, надо жить жизнью духа, не думая о прошедшем и будущем, и не говоря себе: «Тогда-то я сделаю то-то». Если бы хозяин знал, когда придет вор, то он не спал бы, так и вы не спите никогда, потому что для жизни Сына Человеческого нет времени. Он живет только в настоящем и не знает, когда начало и конец его жизни. Жизнь наша то же, что жизнь раба, которого хозяин оставил старшим в своем доме, и хорошо рабу тому, если он делает волю хозяина всегда. Но если он скажет: «Хозяин не скоро придет и забудет дело хозяина», то хозяин вернется врасплох и прогонит его. Итак, не унывайте, а всегда в настоящем живите духом. Для жизни духа нет времени. Смотрите за собой, чтобы не отягчать себя и не отуманивать пьянством, объедением, заботами, чтобы не пропустить время спасения. Время спасения, как сеть, накинута на всех. Оно всегда. И потому всегда живите жизнью Сына Человеческого. Царство Небесное, вот на что похоже. Пошли 10 девиц с плошками встречать жениха. 5 было умных, а 5 глупых. Глупые взяли плошки, да не взяли масла на запас. А умные взяли плошки и на запас масла. Пока ждали жениха, они задремали. Когда подходил жених, глупые увидели, что у них мало масла, и стали просить, и пошли купить. А пока они ходили, жених вошел, и умные девицы, у которых было масло, вошли с ним, и двери затворились. Только на то и нужно было ходить девицам, чтобы встретить жениха с плошками, а они забыли про то, что не то дорого, чтобы горели плошки, но чтобы они горели вовремя. А для того, чтобы они горели, надо было им гореть, не переставая. Жизнь только за тем, чтобы возвысить Сына Человеческого, а Сын Человеческий всегда. Он не во времени, и потому, служа Ему, надо жить вне времени, в одном настоящем. И потому делайте усилия, делайте дела настоящего, чтобы войти в жизнь Духа. Если не будете делать усилия, не войдете. Будете говорить: «Мы то-то говорили», но не будет добрых дел и не будет всей жизни, потому что Сын Человеческий в своей силе каждому даст то, что Он сделал. Люди все разделяются тем, как они служат Сыну Человеческому, и своими делами они разделяются надвое, как делят в стаде овец и козлов. Одни будут живы, другие погибнут. Те, которые служили Сыну Человеческому, те и получат то, что принадлежало им от начала мира – жизнь. ту, которую они сохранили. Сохранили же они жизнь тем, что служили Сыну Человеческому. Голодного кормили, голого одевали, странника принимали, заключенного посещали. Они жили Сыном Человеческим, чувствовали, что Он один во всех людях и потому любили Его. Он один во всех. Те же, которые не жили Сыном Человеческим, те не служили Ему, не понимали, что Он один во всех, и потому не соединились с Ним и потеряли жизнь в Нем и погибли.